Хмельницкими.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Профсоюзы заявляют о своих требованиях накануне первомайских демонстраций. В Петербурге арестован тираж газеты «Марш несогласных». Политический кризис в Турции, вновь конфликт между военными и исламистами. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, завтра во многих российских городах, в том числе и в Москве, ожидаются первомайские демонстрации. Судя по всему, в столице их будет очень много, рассказывает Данила Гальперович.
В этом году Первомай в Москве по числу желающих пройти шествием или помитинговать будет едва ли не рекордным. В анонсах о первомайских шествиях и демонстрациях указано аж 15 различных акций. Традиционно наиболее крупные из них – это акция лояльной властям Московской Федерации профсоюзов и марш левых организаций. Московские профсоюзы идут, как правило, праздничной колонной, а профсоюзное начальство демонстрирует единение с московской властью. В прошлом году мэр Москвы Юрий Лужков и руководство Московской Федерации профсоюзов говорили с одной трибуны речи похожего содержания. Очевидно, одним из главных объектов критики на официальном митинге станет министр здравоохранения и соцразвития Михаил Зурабов. Его же на своем митинге будут, скорее всего, критиковать и левые. О маршруте и лозунгах марша КПРФ рассказал Радио Свобода член ЦК Компартии России Виктор Илюхин.
От Октябрьской и пойдем в сторону Большого театра. У памятника Карла Марксу митинг. Во-первых, мы думали, что со знаменем Победы они так и оставят. Это один из главных моментов. Вернуть знамя Победы, руки прочь от нашей истории. Ну, а второе, конечно, это дороговизна жизни. Это дороговизна жизни. Но рост цен за жилищно-коммунальные услуги просто становится уже нетерпим, невыносим.
Другая левая колонна, которую организует «Трудовая Россия», будет поинтереснее. Здесь рядом с ультралевыми будут идти по Москве члены Объединенного гражданского фронта во главе с его лидером Гарри Каспаровым. Как объяснил исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов, ОГФ хочет воспользоваться редкой возможностью для легального шествия.
Вот колонн всех, которые идут от Калужской площади, метро Октябрьская с утра до площади Революции. Будет также колонна ОГФ. Мы всегда подчеркивали, что стремимся развивать контакты с левыми организациями, движениями, партиями. И вот как раз в рамках этого сотрудничества мы намерены это шествие провести. Думаю, что наших активистов будет несколько сотен человек. Подойдут наверняка люди еще, которые привлечены просто агитацией. В отличие от марша несогласных, тут такая редкая возможность нашему активу предоставлено спокойно пройти, значит, со своими знаменами.
На Первомай обычно не слишком активны ультранационалисты, но в этом году будет по-другому. На демонстрации выйдут и движение против нелегальной иммиграции, и Евразийский молодежный союз, и даже подзабытый уже фронт «Память». Молодежные евразийцы будут, как это часто случается, актуальны. Они выйдут на марш против смерти и против Эстонии. Некоторые молодежные организации говорят, что происходящее отдает абсурдом, поэтому и подойти к празднику решили по-абсурдному. Роман Доброхотов из движения «Мы» рассказывает, что его соратники пойдут по Москве задом наперед.
1 мая – это праздник. Мы хотим отпраздновать его по достоинству, так как, с нашей точки зрения, он снова стал очень актуальным. И мы планируем провести антишествие, или шествие наоборот, под общим названием «Назад в СССР». Мы собираемся пройти задом наперед, то есть вот пятясь, с настоящими актуальными лозунгами сегодня, такими как «Путин – вождь», «Слава – Сурков», «Путин в мавзолее», «Даешь полицейское государство». Ну, много очень, с нашей точки зрения, сегодня именно актуальных лозунгов.
При таком количестве митингующих вполне можно ожидать огромного числа милиционеров на столичных улицах. Но очевидно, что интересоваться милиция будет не всеми демонстрациями, а лишь теми, которые будут по-настоящему антикремлевскими. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Еще одно требование, которое будет озвучать на завтрашних демонстрациях, это требование профсоюзов, озвученное в апреле, за достойную пенсию. Однако очевидно, что понятие «достойная пенсия» у пенсионеров и государственных чиновников совершенно разные. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
В Петербурге около 100 тысяч пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Средняя пенсия с учетом всех надбавок и доплат из городского бюджета – 3 тысячи рублей. Поэтому даже лояльная к власти Федерация профсоюзов Петербурга и Ленинградской области признает, что пенсионеры находятся на грани выживания, говорит председатель Федерации профсоюзов Владимир Дербин.
У нас пенсионеры не нищие, не бедные. Пенсия ниже прожиточного минимума – это не бедность, это нищета. Пенсия выше прожиточного минимума до 3 прожиточных минимумов – это бедность. Пенсии выше 3 прожиточных минимумов практически у нас нет.
У самих пенсионеров существует свой взгляд на понятие достойной пенсии и на то, как государство должно выполнять законы по отношению к своим гражданам, говорит член правления Союза защиты пожилых Инна Чернега.
Достойное – это растяжимое понятие. Достойное сколько? Я считаю, что нужно основываться на законах, которые издаются нашим государством. Согласно 113-го закона от 97-го года, июля месяца, пенсия рассчитывалась по индивидуальному коэффициенту. Он предусматривал увеличение размера пенсии в зависимости от средней заработной платы по стране предыдущего периода. Но посчитали, что это же будет слишком много. Издали закон 173, который разграничивал вдруг какую-то неизвестную пенсию или последнюю пенсию на базовую, страховую и накопительную. Пенсионеры, которые вышли до 91 года на пенсию, а базовой, страховой, накопительной не знали и не ведали. Следовательно, нам этот закон неприемлем, потому что нам же делают расчет по одному закону, а начисляют по другому закону. Наша Конституция говорит о том, что каждый последующий закон не может ущемлять права предыдущего закона. Однако у меня была пенсия по закону предыдущему 113-му одна сумма, а по 201-му другая сумма. И в сторону уменьшения, естественно.
Петербургский союз защиты пожилых, куда входят и вышедшие на пенсию юристы и экономисты, разработали свои предложения и отправили губернатору Петербурга и председателю правительства Михаилу Фродкову. Они даже готовы предоставить расчеты по каждой категории граждан вплоть до копеек, подтверждающие, что пенсия не только не увеличивается, о чем говорят им все время чиновники, а уменьшается, продолжает Инна Чернега.
Я сделала маленький анализ с 1 февраля 2006 года по 1 января 2007 года. Рост квартплаты за этот период увеличился на 24,4%. Рост субсидий, которые нам давали, и компенсаций увеличился всего на 9%. Пенсии за тот же период увеличился всего на 4,2%. Или, если посчитать все это, то пенсия снижена на 2%, 18 сотых.
Так считает член правления Петербургского союза защиты пожилых Инна Чернега. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
МИД Эстонии передал России ноту протеста в связи с митингами у эстонской дипломатической миссии в Москве. На Украине большинство депутатов Верховной Рады проголосовало за проведение досрочных президентских выборов одновременно с парламентскими. Суд в Лондоне признал 5 человек виновными в планировании терактов, которые могли унести жизни сотен людей. В Госдуму поступил проект государственного бюджета на следующие 3 года. В Израиле сегодня публикуется доклад независимой комиссии по прошлогодней войне в Ливане. Как сообщают израильские СМИ, действия премьер-министра Эхуда Ольмерта, приказавшего начать военную операцию, охарактеризованы в докладе как ошибочные и необдуманные. В Багдаде за последние 2 дня убито 4 американских военнослужащих. Только в апреле в иракской столице погибли свыше 100 американских солдат. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня он полностью посвящен памяти выдающегося музыканта, виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича. Итак, «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода сегодня в 21 час по московскому времени. Ну а мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». В Петербурге накануне правоохранительными органами был изъят тираж газеты под названием «Марш несогласных». Газета, среди прочих материалов, анонсировала очередной такой марш, который будет проводиться 1 мая. Репортаж нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской.
Вчера в Петербурге был арестован тираж оппозиционной газеты «Марш несогласных», где подводились итоги маршей, состоявшихся в Москве и Петербурге 14 и 15 апреля, и был размещен анонс марша, намеченного на 1 мая. Как произошло изъятие, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Вчера вечером мы вывезли из типографии тираж новой газеты «Марша несогласных». Вчера эту газету начали распространять наши активисты. Но из активисток задержали у офиса партии «Яблоко», когда она вывозила газеты для распространения общественным организациям «Охтинская дуга» и «Защитим остров Васильевский». Ее доставили в 78-й отдел милиции, и там изъяли 10 газет. После этого остановили газету, которая направлялась в Москву с тиражом, который был предназначен для распространения в Москве и по российским регионам. Тираж составлял где-то 52 тысячи экземпляров. Весь тираж был задержан, выгружен, изъяты все документы. Это сделал, по-видимому, ВОП. Шофер 4 часа находился в милиции, ему не давали возможности звонить. В шоковом состоянии там уехал домой и даже не привез нам протокол об изъятии. А я считаю, что это изъятие связано с тем, что 1 мая мы будем проводить акцию протеста, марш продолжается.
Объяснения, данные в ГУВД, показались Ольге Курносовой неудовлетворительными.
ГУВДшники говорят какую-то ахинею, что якобы неправильно оформлены транспортные документы. Но почему-то водитель транспортной компании, который вез груз, не знает, что, оказывается, у него неправильно были оформлены документы. Они к нему и сказали, но его просто запугали, все отобрали, и он вообще даже не знал, что ему делать.
Первомайская акция протеста, демонстрация и митинг «Марш продолжается» разрешена властями. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17 часов 19 минут. Сейчас вновь о ситуации в Эстонии. Министерство иностранных дел страны передало России ноту протеста в связи с митингами у эстонской дипломатической миссии в Москве, а в Таллине готовится к установке памятника советскому воину-освободителю на новом месте. Открытие запланировано на 8 мая. Тему продолжит Любовь Чижова.
Государственные российские телеканалы, рассказывая о ситуации в Эстонии, утверждают, что массовые беспорядки в Таллине продолжаются. Говорят о задержаниях десятков российских граждан, которые приехали в Эстонию защищать памятник воину-освободителю. Однако, по сообщению моего коллеги Михаила Соленкова, который находится в Таллине, ситуацию в эстонской столице можно назвать спокойной.
На улицах не многолюдно. Нельзя говорить о каких-то беспорядках. По-прежнему в городах нельзя собираться компаниями больше 5 человек. Что касается памятника, правительство Эстонии и премьер Андрус Ансип заявили, что 8 мая доступ к бронзовому солдату будет открыт для всех. Сегодня в Минобороны сообщили о подготовительных работах на военном кладбище, куда собираются перенести монумент. Но это все происходит в обстановке полной секретности. Сегодня на военное кладбище уже не попасть до окончания работ, фактически до 8 мая.
Демонтаж памятника воину-освободителю и гибель молодого российского гражданина, жившего в Эстонии, Дмитрия Ганина, стали поводом для блокады эстонского посольства в Москве, которую предприняли активисты молодежных российских движений «Наши», «Россия молодая», «Местная». Около 600 человек стояли у посольства всю ночь с зажженными свечами, там же были разбиты палатки. Вот что рассказал о гибели Дмитрия Ганина лидер движения «Наши» Василий Якименко.
Мое мнение, он погиб от того, что мы слишком долго были слабыми, от того, что мы слишком долго терпим унижение.
Тем временем в Эстонию направилась делегация депутатов Российской Госдумы. Ее возглавляет председатель Комитета по делам ветеранов из фракции «Единая Россия» Николай Ковалев. Он сообщил, что главная цель поездки – добиваться возвращения памятника на прежнее место.
То, что происходит в Эстонии, беспрецедентно в мировой истории. И иначе как провокации в отношении России это не назовешь.
Демонтаж памятника воину-освободителю в эстонской столице поддержала Польша. Президент страны Лех Качинский в телефонной беседе со своим эстонским коллегой Томасом Хендриком Ильвесом одобрил позицию Эстонии. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
Эстония не должна оставаться одна. Поддержка со стороны государств Европейского Союза была бы хорошим примером и могла бы помочь сгладить конфликт, написано в заявлении МИД Польши. Между тем, польские парламентарии считают, что кризисная ситуация в эстонско-российских отношениях является проблемой всего Европейского Союза.
Справа Эстонии.
Проблема Эстонии – это проблемы всего Европейского Союза, и весь Европейский Союз должен высказать солидарность с Эстонией.
Выразить солидарность с Эстонией.
Говорит один из лидеров Союза левых демократов Ришард Калиш. События в Эстонии стали причиной дискуссии над судьбой советских памятников. Также и в Польше. Министерство культуры и национального наследия Польши сообщило о завершении работы над законом о местах народной памяти, который упростит органам местного самоуправления ликвидацию памятников и символов коммунистического иностранного господства. Это вовсе не означает, что в Польше перестанут ухаживать за могилами солдат Красной Армии. Речь идет о символах коммунистической диктатуры, которые являются чужими для польской традиции, заявил министр культуры Казимир Михаил Яздовский.
Из Польши передавал корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 22 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Темпы роста американской экономики падают, а индекс Доу Джонса, наоборот, растет рекордными темпами. Этой парадоксальной, на первый взгляд, ситуации посвящена первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Предвещают ли большие рекорды на Уолл-стрит серьезные неприятности? Северо-восточные штаты предоставляют новые права однополым парам. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Предвещают ли большие рекорды последних недель на Уолл-стрит крупные неприятности для всего мира? Так считает, по крайней мере, один из самых известных американских инвесторов. Он предрекает, что рекордные скачки курсов акций на мировых финансовых рынках могут стать предшественниками катаклизма. Слово Алану Давыдову.
На прошлой неделе американский доллар упал по отношению к евро до самого низкого за два последних года уровня. Причиной, как полагают, стала информация о том, что рост экономики в Соединенных Штатах в первом квартале текущего года составил не 1,8%, как ожидалось, а 1,3%. На фоне замедления темпов экономического роста удивительным выглядит рост рынка акций в США. В прошлую среду главный индекс фондовой активности, индекс Доу Джонса, впервые в истории превысил порог в 13 тысяч. Курсы акций практически беспрерывно поднимаются уже 5 недель. Главный специалист по стратегическому планированию аналитической фирмы Standard & Poor's Equity Research Сэм Стоувелл считает это отличной новостью для инвесторов, опасавшихся, что может наступить рецессия из-за резкого охлаждения рынка недвижимости. Он обращает внимание на то, что если с 11 до 12 тысяч индекс Доу Джонса поднимался около 2 лет, то следующую 1000 пунктов он взял за несколько месяцев. Это указывает на то, что восстановление прошло относительно быстро, а также на то, что американская экономика в большей степени стала глобальной. По расчетам нашей фирмы, от 45 до 48% дохода американских компаний сейчас поступает от зарубежных операций, так что американские фондовые индексы уже не являются сугубо отечественными. Последнее утверждение, впрочем, дает экспертам повод для озабоченности на фоне эйфории, охватившей фондовые рынки. Так известный американский инвестор Джереми Грентом предупреждает акционеров, что назрел первый всемирный рыночный пузырь. Если он лопнет, неисчислимые финансовые бедствия неминуемы для всех. Грентом отмечает, что раздутию пузыря способствуют две вещи. Все еще благоприятная для крупнейших корпораций общая экономическая ситуация и легкие деньги. Прибыли корпораций остаются высокими. Инвесторам все еще доступен дешевый кредит, на который они искупают акции и недвижимость. Чем больше у вас заемного капитала, тем более вы преуспеваете. И наоборот. Критически важной частью пузыря является чувство того, что и все окружающие преисполнены такого же оптимизма. Грентом приходит к выводу, что стоимость любого вида активов сегодня сильно завышена, если нынешние цены сравнивать с историческими показателями. По его расчетам, единственным видом активов, чей коэффициент доходности, вероятно, способен противостоять инфляции в ближайшие 7 лет, это лесоматериалы, а также акции и облигации высшей категории, выпущенные десятком самых прибыльных американских компаний. Джереми Грентом предупреждает, что взрыв фондового пузыря затронет все страны и все активы. Инвестор из Бостона считает, что ввиду беспрецедентности такого глобального события, мировая экономическая система будет к нему не подготовлена.
Рассказывал Алан Давыдов. Апокалиптические предсказания одного из гуру Уолл-стрит явно расходятся с настроениями, доминирующими сегодня на инвестиционной улице. Курсы акций устанавливают в течение последних недель буквально ежедневные рекорды. В голосах возбужденных менеджеров паевых фондов звучит дрожь предвкушения, когда они говорят о перспективах инвестиций в развивающиеся рынки, в том числе в Россию. Как можно объяснить этот очевидный разрыв между экономической реальностью,
то есть замедлением экономического роста в США, сдержанным ростом в Европе и Азии и растущими курсами акций на мировых рынках. Почему слабая экономика благотворно отражается на кармане инвестора? Я задал этот вопрос Стивену Ханке, одному из ведущих американских экономистов, бывшему советнику Белого дома, профессору университета Джонса Хопкинса. Дело в том, что инвесторы ожидают, что замедление экономического роста вынудит Федеральную резервную систему понизить кредитную ставку, чтобы стимулировать рост. Это автоматически повысит прибыльность корпораций и увеличит их доходы в будущем. А так как рынок всегда смотрит вперед, инвесторы сегодня скупают акции, рассчитывая, что события будут развиваться именно по такому сценарию. Но такой сценарий может оказаться под угрозой из-за инфляции, которая может не позволить Центральному банку снизить кредитный процент. Профессор, известно, что в прошлом крушения рынка происходили именно на пике рыночного энтузиазма. Инвестиционные пузыри лучше всего раздуваются буйными надеждами инвесторов, как, например, это случилось в 1998 году. Есть ли сегодня, по-вашему, приметы того, что нечто подобное может случиться и сейчас? Обычно такие потрясения происходят внезапно. С твердостью можно сказать только одно – рынок цикличен. Как говорят на Уолл-стрит, все, что идет вверх, в будущем неизбежно упадет. Сегодня тревожен тот факт, что во всем мире мы имеем обилие дешевого кредита, которым, собственно, и финансируется нынешний рост акций на фондовых биржах и рост цен недвижимости. Так долго продолжаться не может. Это чревато инфляцией. Она усиливается, и центральные банки всего мира начали поднимать процент и ужесточать требования к кредиторам. Первый результат этого – стагнация рынка дешевого жилья в США. Такого не было десятилетия. То же самое грозит, я думаю, и развивающимся рынкам, в том числе России. Выдача кредитов в России расширяется невероятными темпами. Если я не ошибаюсь, около 100% в год. Это не может продолжаться долго. Как только банки неизбежно повысят процент, затруднят получение займов, рынок недвижимости в России хорошо тряхнет. Жилищный пузырь и в России, и в Восточной Европе, скорее всего, лопнет. Жертвой подобного процесса станут российские фондовые рынки. Первым местом, откуда западные инвесторы начнут выводить деньги, если нынешние экономические проблемы в США и других западных странах расползутся, будут развивающиеся рынки – Россия, Бразилия, Китай. Таковы предсказания одного из ведущих американских экономистов Стивена Ханке. К сожалению, ни он, ни его менее знаменитые коллеги не только не могут даже приблизительно назвать дату наступления краха, но и поручиться, что он произойдет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Она посвящена российскому образованию, молодежи и общественной активности. В студию «Радио Свобода» в Москве придет ректор Государственного университета Высшей школы экономики, член Общественной палаты Ярослав Кузьминов, ведущая Анна Качкаева. Итак, время гостей на волнах «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
МИД Эстонии передал России ноту протеста в связи с митингами у эстонской дипломатической миссии в Москве. Президент Эстонии обвинил Россию в нарушении Венской конвенции. В Таллине готовится к установке памятника советскому воину-освободителю на новом месте. Открытие запланировано на 8 мая. На Украине большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за проведение досрочных президентских выборов одновременно с парламентскими. Голосование предлагается провести до 9 декабря. Суд в Лондоне признал 5 человек виновными в планировании терактов, которые могли унести жизни сотен людей. Все 5 британские граждане, выходцы из мусульманской общины. Следствие доказало их связь с Аль-Каидой. Подсудимым грозит пожизненное заключение. В Госдуму поступил проект государственного бюджета на следующие 3 года. До этого бюджет России принимался ежегодно. Впервые документ пройдет в парламенте 3 чтения вместо 4. В Израиле сегодня публикуется доклад независимой комиссии по прошлогодней войне в Ливане. Как сообщают израильские СМИ, действия премьер-министра Эхуда Ольмерта, приказавшего начать военную операцию, охарактеризованы в докладе как ошибочные и необдуманные. Президенты Афганистана и Пакистана Хамид Карзай и Первез Мушарраф на встрече в Анкаре договорились о совместных действиях в борьбе с терроризмом. Будут, среди прочего, приняты меры к тому, чтобы перерезать пути финансирования террористов. В Багдаде за последние 2 дня убиты 4 американских военнослужащих. Только в апреле в иракской столице погибли свыше 100 солдат армии США. В провинции Герат на западе Афганистана силы коалиции и правительственные войска ведут ожесточенные бои с отрядами талибов. Убиты до 140 боевиков. Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов в послании к парламенту высказался за создание в стране института омбудсмена. И еще одна тема. Сегодня в Турции, накануне второй попытки избрать президента страны, резко обострилась политическая ситуация. Правящая исламистская партия пытается провести на пост главы государства своего кандидата Абдулу Гюля. Оппозиционные политические партии и армия видят в фигуре Гюля угрозу светским основам турецкого общества. В Стамбуле около 1 000 000 человек приняли участие в демонстрации в поддержку светского государства. Военные не исключили возможности своего вмешательства в ситуацию. Ассоциация промышленников и предпринимателей Турции призывает к досрочным парламентским выборам, рассказывает Елена Солнцева.
Гюль, кандидат на пост президента, член исламистской правящей партии и лучший друг премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, заявляет, что не намерен отказываться от борьбы за президентское кресло. Он предлагает пакет реформ в законодательной системе и уверяет, что будет продолжать следовать курсам евроинтеграции. «Я не намерен отказываться от борьбы. Думаю, что волнения в стране организованы. Мы будем продолжать следовать курсам реформ». Стамбул оклеен листовками с призывами защитить республику. На балконах турецкие флаги. Многие политологи уже заявили о начале правительственного кризиса. Союз промышленников и предпринимателей Турции, объединяющий ведущие деловые круги страны, потребовал от правительства немедленного проведения досрочных парламентских выборов. Председатель Союза Алсухан Ялчиндак заявила: «В случае победы Абдулы Гюля на выборах мы получаем угрожающую ситуацию. Премьер-министр и президент – представители правящей клерикальной партии справедливости и развития. Светским завоеванием республики может грозить опасность. Для защиты светского режима необходимо немедленно провести досрочные всеобщие выборы». Турция останется светской. Президентский дворец закрыт для шариата. Нет перевороту, скандировали участники митинга в защиту республики, который состоялся вчера в Стамбуле. На улицы города, по общим подсчетам, вышли более 1 000 000 человек. Студенты, преподаватели, ученые. Многие приехали из других городов на специально подготовленных автобусах. Митингующие развернули национальный флаг длиной 4 километра. Участники акции призвали Абдулу Гюля снять свою кандидатуру на президентский пост. Лидер оппозиционной народно-республиканской партии Денис Байкал сказал: «Оппозиционная народно-республиканская партия фактически бойкотировала выборы в парламенте. В результате единственный претендент на высший государственный пост Абдулла Гюль не набрал в 550-местном парламенте 367 голосов, необходимых для победы в первом туре голосования. Партия направила запрос в Конституционный суд о неправомерности выборов. Суд вынесет вердикт 2 мая, когда состоится второй тур выборов». Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Известный британский физик-теоретик, прикованный к инвалидному креслу, испытал состояние невесомости. Чай и другие продукты для профилактики онкологических заболеваний могут иметь опасные побочные эффекты. Парниковый эффект на Венере мог уничтожить древний климат планеты. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска новостей науки, который представит Александр Костинский. We'll be right back.
Известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг осуществил полет на специально сконструированном самолете, чтобы испытать состояние невесомости. 65-летний профессор Хокинг страдает рассеянным склерозом и с 22 лет прикован к инвалидному креслу. Он не говорит и общается при помощи компьютерного синтезатора речи. Хокинг испытывал невесомость около 4 минут. Следующая цель ученого – полет в космос в 2009 году. Ученые из Венского университета в Австрии, изучающие поведение животных, обнаружили у собак человеческую черту – избирательное копирование. Эксперименты, проведенные на 54 собаках разных пород, подтвердили, что собаки подражают поведению друг друга, но только тогда, когда думают, что поведение могло бы быть для них полезным. Такого рода подражание, прежде отмеченное у обезьян, предпосылка для культурного обучения, которое может быть промежуточной ступенью к обучающей способности приматов. Люди регулярно оценивают действия других людей и решают, стоит ли копировать их поведение. По мнению ученых из университета Ратгерса в Нью-Джерси, употребление чая и других пищевых продуктов для профилактики онкологических заболеваний может иметь опасные побочные эффекты. Например, кишечная интоксикация, хромосомные повреждения плода и лейкоз могут быть вызваны диетическими фитохимическими веществами. Это соединения растительного происхождения, обладающие биологической активностью в организме человека и встречающиеся в чае и других пищевых продуктах. Их передозирование дозировка возможна в результате постоянного потребления оздоровительных и снижающих вес добавок. Астробиологи предположили, что Венера и Марс пострадали от климатических катастроф. Возможно, что некогда климат Марса и Венеры был похож на климат Земли. Изучая данные, полученные из космических аппаратов Европейского космического агентства, ученые хотят понять, почему и как изменился климат Венеры. Они считают, что планета пережила парниковый эффект, так как с постепенным увеличением температуры Солнца вода с поверхности Венеры испарялась и поднималась в атмосферу. А вот Марс, по предположению ученых, лишился своей атмосферы из-за малой массы. Тяготения планеты не хватило, чтобы удержать большую часть газа.
Это был выпуск новостей науки. Напомню, что для программы «Время свободы» его подготовил и представил наш обозреватель Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 17:39. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вновь о политике. Международное сообщество продолжает консультации о статусе Косово, области, формально остающейся в составе Сербии, но добивающейся государственной независимости. При этом косовские власти не исключают, что объявят независимость в одностороннем порядке. В конце минувшей недели дипломатическая миссия Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, это 15 послов, по инициативе России провела переговоры в Приштине и Белграде. И ожидается, что уже в ближайшее время сообщение об итогах этой миссии будет передано в Совет Безопасности ООН. Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
В Белграде последние дни демонстрируют оптимизм. Утверждается, что с осенью можно ожидать продолжения переговоров по Косово, но не на основе плана финского дипломата Марти Ахтисаари, а на основе предложений правительства Сербии. Ранее Белград, выступающий против независимости края и независимости под международным контролем, сообщал, что готов предоставить Косово широкую самостоятельность, согласно формуле «больше, чем автономия, меньше, чем независимость». Теперь впервые такое предложение сформулировано в письме письменном виде с формулой «автономия под международным контролем». Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница заявил, что таким образом косовские албанцы смогут полностью реализовать свои интересы, но суверенитет и территориальная целостность Сербии останутся нетронутыми. Советник президента Сербии Душан Батакович уверен, что после того, как миссии Совета Безопасности ООН предоставят свои заключения по косовскому вопросу, начнутся новые переговоры.
Не нужно думать, что все уже решено. Все еще очень туманно. Но что касается нас в Белграде, я считаю, что мы сделали значительный шаг вперед и приблизились к возможности разговаривать о статусе Косово равноправно, а не только через решение Ахти Саари. Ведь 60-70% текста его плана посвящено статусу Косово, а 99% времени на венских переговорах мы посвятили решениям, не касающимся статуса края.
Член Белградского форума по международным отношениям, сербский дипломат, бывший посол Душан Лазич считает, что время сербско-албанских переговоров прошло, и теперь наступает новый этап, где о будущем Косово договариваться будут крупные международные державы.
Интонация, дух и слова этого сообщения Совету Безопасности покажет, в каком направлении будет развиваться ситуация. По сути, это начало политических переговоров самых больших и влиятельных государств мира о разрешении проблемы Косово.
Россия, поддерживающая Сербию, настаивает на продолжении переговоров между сербами и албанцами в поиске компромиссного решения.
Если бы компромисс был возможен, он, вероятно, был бы найден еще на этапе двухсторонних сербско-албанских переговоров. Но ни одна из сторон своей позиции не меняет. У косовских албанцев нет причин менять позицию. Они, по предложению Ахтисаари, получают независимость под международным контролем. С другой стороны, Сербия ясно дает понять, что никогда не откажется от Косово. Как же найти приемлемое для всех решение?
Европейский Союз считает, что проблему Косово нужно разрешать с помощью новой резолюции Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты выступают за независимость Косово под международным контролем на основе плана Ахтисаари. А в случае, если такая договоренность не будет достигнута, готовы Косово признать в одностороннем порядке. Россия категорически против независимости Косово. Мнение бывшего сербского дипломата Душана Лазича.
Известно, что Россия поддерживает Сербию, или, по крайней мере, ее позиция близка позиции Сербии. Однако я уверен, что ведутся интенсивные и сложные переговоры, в ходе которых Вашингтон и Москва сделают все для того, чтобы добиться приемлемого решения. Тот период, когда велись сербско-албанские переговоры, окончен. Иначе говоря, проблема статуса Косово поднята на самый высокий международный уровень, уровень Совета Безопасности ООН. Именно там ищут компромисса и договоренности. Но эти компромиссы и договоренности не должны обязательно быть связаны только с Косовом. На столе может быть и ряд других международных проблем, по которым позиции России с одной стороны и Америки и Европейского Союза с другой отличаются. Поэтому компромисс по Косово – это компромисс великих держав, который нужно рассматривать в широком контексте.
Косовские албанцы готовятся к провозглашению независимости, заявляя, что они в состоянии построить там многонациональное демократическое общество. Косовские сербы не доверяют албанцам, не доверяют международному сообществу и все меньше доверяют даже Белграду. Часть из них готова покинуть свои дома и отправиться в Сербию. В последнее время сербы все чаще на кладбище Косово выкапывают останки своих близких для перезахоронения в Сербии. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Эстонии передал России ноту протеста в связи с митингами эстонской дипломатической миссии в Москве. На Украине большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за проведение досрочных президентских выборов одновременно с парламентскими. Суд в Лондоне признал 5 человек виновными в планировании терактов, которые могли унести жизни сотен людей. Все 5 британские граждане, выходцы из мусульманской общины. Лидер СПС Никита Белых отказался от мандата депутата Законодательного собрания Красноярского края, поскольку является еще и депутатом Законодательного собрания Пермского края. В Госдуму поступил проект государственного бюджета на следующие 3 года. В Израиле сегодня публикуется доклад независимой комиссии по прошлогодней войне в Ливане, в котором решение начать военную операцию характеризуется как ошибочное и необдуманное. Президенты Афганистана и Пакистана Хамид Карзай и Первес Мушараф на встрече в Анкаре договорились о совместных действиях в борьбе с терроризмом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». Студенткам и школьницам в Таджикистане инструкции Министерства образования республики запрещено носить в учебных заведениях джинсы, мини-юбки, а также хиджабы, традиционные исламские головные платки. Таджикская молодежь по-разному реагирует на это решение, а социологи в Душанбе считают, что излишняя регламентация может привести к снижению уровня образованности таджикских женщин. Из Душанбе передает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Речь не идет о единой форме одежды. Студентки могут носить как национальные платья, так и европейский костюм. Главное, одежда должна быть скромной. Однако студенты рассказывают, что дело мини-юбками не ограничилось. Девушкам также запрещают носить и джинсы. Говорит студентка Государственного педагогического университета Таджикистана Нигина Буриханова.
Я к этому отношусь очень плохо. Я очень возмущена этим, потому что все эти годы, вот уже 3-й год, я в университет хожу в джинсовых брюках. Потому что джинс – это самая удобная одежда. Она еще, ну, можно ее долго носить, понимаете, но не за это в ней удобно себя чувствуешь. И насчет юбок. Юбки тоже, хай запретили брюки, ну, хай юбки, может быть. Юбки тоже нельзя все носить. Есть ограничения, когда носишь юбку в длине, там, например, слишком короткую юбку, нельзя носить в университете, должна быть длинная. И если даже у тебя длинная юбка, если на ней есть какие-то, я не знаю, что-то лишнее, тоже они возмущены этим, им не нравится. Я не знаю, почему. Университет, высшее учебное заведение, да еще хотят ввести единую форму. Мало того, что в школе это все было, но еще в институте, я не знаю. Мы же туда идем знания получать, правильно? А не себя показывать между другими людьми. Ну, мне это, конечно, очень не нравится, но кажется, все равно без толку возмущаться. Вот мы все возмущены, все студенты, но это ни к чему не приведет. Раз так решили сверху, так и останется.
Сказала Нигина Буриханова. Кому по душе носить мини-юбки, а кто не рад даже голову оголить? Ущемление прав верующих. Так оценивают девушки, носящие мусульманскую одежду. Говорит ученица столичной школы Нилюфар Мирзоева.
Неправильно. Потому что мы мусульмане, наша мусульманская форма. У них нет прав, потому что сейчас демократия. Все как-то, как и хочет, так и хожу.
Мать девушки Хуснуро, студентки Таджикско-Американского университета, говорит, что главное – знание, а не одежда.
У меня 2 детей, оба они студенты, дочка и сын. И я даже сама не могу их заставлять одевать то, что мне нравится. Потому что я хочу, чтобы мои дети сами выбирали, что им нравится, что им удобно носить. Для меня самое главное, чтобы они в этих учебных заведениях получили хорошее образование, чтобы у них в голове что-то было. А на одежде, мне кажется, что это не обязательно заставлять. Это еще одна личная забота. И для родителей, и для самих ребят, и для общества.
Некоторые эксперты связывают запрет на ношение хиджабов в учебных заведениях с тем, что в таджикском обществе повышается интерес к исламу. Однако социолог Саудат Алимова считает, что эта оценка преувеличена.
Просто стереотип, массовый стереотип, который гуляет в обществе, причем с 2 сторон. С одной стороны, исламская партия Возрождения и политические исламские структуры, в том числе Хизби Тахрир и иные, или просто суфийские структуры, они заинтересованы в том, чтобы преувеличить свое влияние. С другой стороны, наше правительство также заинтересовано преувеличить влияние исламских структур исламистов как таковых, для того, чтобы выпросить или выудить там деньги у международного сообщества на борьбу с терроризмом. Потому что борьба с терроризмом сейчас продается. Поэтому с двух сторон все преувеличивают потенциал исламизма в обществе Таджикистана. Но на самом деле потенциал исламизма в обществе Таджикистана невысок. Но достаточно сложно разобраться в каждом конкретном случае, когда это признак исламизма, и когда это признак поиска религиозной идентичности. Потому что в постсоветское время все постсоветские страны, включая Таджикистан, ищут свою религиозную идентичность. Эти поиски насыщенные, особенно среди молодежи. С моей точки зрения, ношение хиджаба – это явление в первую очередь связано с поисками религиозной идентичности. Большая часть тех, кто сообщил о том, что носит хиджаб, носит его под воздействием своей семьи и мужчин. Мужское общество в Таджикистане заставляет женщин одевать хиджаб.
Саудат Алимова говорит, что запрет на ношение хиджабов отразится на уровне грамотности женского населения в Таджикистане.
С кем боремся? С женщинами и девушками, которые полностью зависят от своих семей, в которых возможности нет, например, снять хиджаб. Вот что означает выгнать девушку, которая в хиджабе ходит в вуз? Почему она делает хиджаб? Потому что ее заставили мама, братья. Кто оплачивает ее учебу? Всем известно, что вузы у нас не бесплатны. Ей оплачивают учебу, но взамен заставляют одевать хиджаб. Теперь, вот она снимет хиджаб. Что скажет ее отец? Знаешь что, сиди дома, завтра выдам замуж. Против кого тогда правительство борется? Против хиджабов он будет, против девушек. Он же понижает уровень женского образования. Да, в хиджабе, но пусть они закончат.
Другие социологи предполагают, что такого рода запреты могут также привести к протесту молодежи. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
В Москве 17 часов и почти 52 минуты. Нашу программу продолжает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее центральная тема – однополые браки в Соединенных Штатах. Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
Губернатор штата Нью-Йорк Эллиот Спицер внес законопроект о легализации однополых браков. Сегодня Нью-Йорк, Вашингтон, Мэйн и Калифорния признают так называемое домашнее партнерство, члены которого имеют почти такие же права, как обычные супруги. А полные супружеские права получили на днях жители штата Нью-Гэмпшир, где приняли закон о гражданском союзе. Ранее такие права имелись только в штатах Нью-Джерси и Коннектикут. Как реагируют на эти перемены жители Нью-Йорка, рассказывает Владимир Морозов.
В своем отношении к однополому браку либеральный Нью-Йорк оказался консервативнее, чем Массачусетс. Большинство населения и законодателей Нью-Йорка против бракосочетания гомосексуалистов. И губернатор Спицер отлично знает, что его предложение узаконить такой брак не пройдет. Тем не менее, он заявил, что его законодательное предложение поможет привлечь к проблеме внимание общественности. Спицер ожидает, что борьба за право гомосексуалистов на брак займет многие годы. Губернатор надеется со временем обратить и законодателей, и жителей штата в свою веру. А что думают они сегодня? Это надо запретить. Брак – это между мужчиной и женщиной. Кто придумал такое безобразие, брак гомосексуалистов? Это противоестественно. Такие прямолинейные заявления отошли в прошлое, и услышать их в Нью-Йорке – большая редкость. Времена меняются довольно быстро. Я католичка. Для меня брак – это союз мужчины и женщины. Но не все люди такие, как я и мой муж. Есть другая сексуальная ориентация. Гомосексуалисты тоже имеют право на счастье, и у них должны быть такие же права, как у нас. Если разговор ограничивается только правами нетрадиционных пар, то люди обычной ориентации гораздо терпимее, чем тогда, когда обсуждается вопрос о браке.
Marriage, as it is, has been known for centuries, is one of the pillars of our civilization.
Брак, каким мы его знали многие столетия, это одна из основ нашей цивилизации. Это союз мужчины и женщины. Я не религиозный человек, но понимаю, что если союзу людей одного пола дать название брак, то это оскорбит десятки миллионов верующих. Я бы хотела, чтобы нетрадиционные пары имели те же права, что и обычные, но я против того, чтобы это называли браком. Такое мнение разделяет и губернатор штата Нью-Гэмпшир Джон Линч, где на днях признали за гражданским союзом гомосексуалистов те же права, что имеют обычные супруги. Пенсия и страховка одного распространяется и на другого. Те же льготы, что и в случае потери супруга. Но Джон Линч, как и его нью-йоркский коллега, придает новому закону не только практическое, а и символическое значение. Я против брака людей одного пола, но закон, признающий гражданский союз, показывает, что мы в штате Нью-Гэмпшир против дискриминации. Наблюдатели считают, что и в Нью-Йорке, и в Нью-Гэмпшире движение властей в сторону расширения прав гомосексуалистов вызвано не столько взглядами политиков, сколько сложившейся конъюнктурой. Победу на выборах прошлой осенью демократы восприняли как разрешение проводить любую угодную им политику. Они забыли, что победили республиканцев только потому, что энергично выступали против войны в Ираке. Ни в Нью-Йорке, ни в Нью-Гэмпшире на выборах не имел решающего значения вопрос о правах гомосексуалистов. Что касается губернатора Линча, то он просто не хочет или уже не может призвать к порядку левое крыло своей партии. Республиканцы заявляют, что людей больше интересуют проблемы здравоохранения и создание новых рабочих мест, а не права однополых пар. И если этим последним вопросом так усиленно станут заниматься демократы, то на выборах 2008 года избиратели могут от них отвернуться. По-моему, большинство людей против таких революционных преобразований. Мало того, что на нас постоянно обрушиваются эти компьютеры, теперь еще и революция в сфере семьи. Дайте людям передышку. Боюсь, что мы идем неверной дорогой. Когда-то это называлось столкновением с будущим. Шок, вызванный необходимостью постоянной адаптации. Как только вы преодолеете первый шок от такого развития событий, вы быстро привыкнете и к новой технологии, и к новым видам семьи. Вы быстро поймете, что брак или союз людей одного пола ничем не грозят ни обществу, ни обычному браку. Это всего лишь устраняет дискриминацию.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Последний диск Бейонсе, который называется «Би-Дэй», стал жертвой необычного судебного иска. Фирма, владеющая правами на песню, которая вошла в этот альбом, утверждает, что певица не получила разрешения на ее исполнение. Иными словами, поп-звезда нарушила копирайт. К счастью, прав на самую популярную песню из этого альбома «Beautiful Liar» никто у Бейонсе оспаривать не собирается.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».